Нападая на Запад, Путин подыгрывает имперским амбициям россиян. Во вторник западные СМИ публикуют статьи о России и ее президенте Владимире Путине, посвященные предстоящему в Германию саммиту «Большой восьмерки». Американская газета Wall Street Journal в статье «Когнитивный диссонанс Большой восьмерки» пишет о том, что самый большой камень в G8 бросили отнюдь не антиглобалисты, а российский президент Владимир Путин. Непосредственно перед тем, как сесть за один стол с лидерами ведущих индустриализированных демократий мира, кремлевский босс вывел свою антизападную агрессию на новый уровень. Если Америка разместит элементы ПРО на европейском континенте, как планируется, у нас должны появиться новые цели в Европе, заявил Путин репортерам из стран «Большой восьмерки», в числе которых был и представитель Wall Street Journal. А какие это будут средства для поражения тех объектов, которые представляют, по мнению наших военных, потенциальную угрозу для Российской Федерации? Это уже дело техники. Баллистические или крылатые ракеты, или это могут быть совершенно новые системы. Основные страны-участницы G8 стараются угадать, какие мотивы стоят за усилившейся в последнее время националистической риторикой Москвы. Может быть, Путин хочет укрепить хватку Кремля в России, так как до момента выбора преемника осталось меньше года. Или, может быть, он хочет запугать внешний мир, отбив у него охоту вмешиваться в то, что Путин считает внутренними делами России. Или, возможно, он хочет расколоть европейцев и урвать для России пространство в старой советской сфере влияния. Вместо попыток понять, что именно на уме у Путина, США и их союзники должны четко разъяснить, что на уме у них. Радар и 10 пусковых шахт, которые должны быть построены в Чешской Республике и Польше, предназначены для защиты от иранских ракет и не представляют угрозы для России. Эта оборонная система играет жизненно важную роль для нашей безопасности. Европейцы тоже должны высказываться определенно. Будучи членами ЕС и НАТО, Чешская Республика и Польша теперь делают собственный выбор, независимо от того, насколько это раздражает их бывших повелителей в Москве. Новые лидеры Германии и Франции, стран, ранее управлявшихся апологетами Путина, теперь готовы выступить против кремлевского задиры. «Россия – это самая серьезная лакмусовая бумага для внешней политики Европы», считает издание. Британская «Таймс» задается вопросом: «Путин – задиристый молодчик, ведущий Россию к фашизму?» По мнению этого издания, в России неприятно попахивает Веймарской республикой. Только и разговоров о том, что страна нуждается в том, чтобы вновь самоутвердиться и показать миру, что она остается великой державой. На улицах скинхеды и расисты избивают иностранцев и атакуют смуглых кавказцев. На геев нападают, либералов освистывают, акции протеста оппозиции разгоняют силой. В стране нарастает нетерпимость ко всему, кроме линии правительства. А за границей Путин затевает ссоры с соседями и грозит своим бывшим западным союзникам. Ведет ли Путин Россию к фашизму? Такое обвинение бросает ему сегодня критики на Западе. Не пора ли, говорят они, перестать притворяться партнерами, дать отпор России, запугивающей соседей, осудить попирание основных свобод и выгнать Россию из восьмерки? Те, кто помнит политику умиротворения, кричат о том, что бездействие Запада опасно. Исторические параллели, несмотря на то, что они напрашиваются сами собой, обманчивы. Перед нами не Германия 1920 или даже 1932 года. Да, Россия страдает комплексом национального унижения, совсем как Германия после 1918 года. Но это продолжается уже 16 лет. Ностальгия по Советскому Союзу – это не ностальгия по неудачной экономической модели, а тоска по временам, когда Россия была сильной, когда она возглавляла империю, была на равных с Америкой, являлась сверхдержавой, которую боялись за границей. Многие все еще оплакивают распад Советского Союза. Многие не могут примириться с тем, что Украина или Грузия вправе быть по-настоящему независимыми. Правда, до последнего времени у россиян было мало возможностей излить накопившуюся обиду. Но сегодня, когда в страну рекой текут деньги, главы западных энергокомпаний приезжают обхаживать российских партнеров, и национальные доходы снова растут. Кремль может дать выход этому настроению. Как смеет обнищавшая Грузия дергать за нос великую Россию, приглашать американских советников и говорить, что вступит в НАТО? Почему Эстония, укрывшись за надежной стеной Евросоюза, может безбоязненно оскорблять память о павших на войне советских воинах? Почему Польша может проявлять неприязнь, уходящую корнями в историю, и не расплачиваться за это в сферах торговли и экспорта? Однако Путин не расист. Он не подстрекает нынешние настроения. Параллели с фашизмом не следует преувеличивать. В России всегда были свои скинхеды, а Путин неоднократно осуждал избиение иностранных студентов или азербайджанских рыночных торговцев, хотя нападения не прекращаются. Он в хороших отношениях с российскими евреями. Он не допустил, чтобы его разновидность национализма обрела более неприглядную платформу, характерную, например, для межэтнических конфликтов на Балканах. Партнеры России по «восьмерке» будут гадать, как долго продлится эта новая воинственность. Отчасти, как они наверняка знают, это блеф. Разговоры о перенацеливании российских ракет призваны припугнуть западную общественность и оказать давление на Вашингтон, чтобы он отказался от размещения противоракетного щита на территории бывших стран Варшавского договора. Ракеты в любой момент можно быстро перенацелить обратно. Заявление Бориса Ельцина о том, что Россия больше не держит Запад на прицеле, было радостно встречено западными избирателями, но не впечатлило экспертов по ограничению вооружений. Ведь специалисты знают, что главное – это не само существование ракет, а не координаты. Точно так же российские эксперты по вооружениям знают, что американский щит ни в коей мере не направлен против России. Но общественное мнение, подготовленное многовековыми страхами перед вражеской осадой, иное. Оно не смирится с символом американской мощи прямо на пороге России. А этот порог, на взгляд россиян, протяженностью сотни миль. Не смирится с ним и Путин. Он вновь отражает настроение нации, пишет газета. Financial Times в статье «Россия утратила всякое чувство пропорции в отношении ПРО» пишет о том, что президент России стал непревзойденным специалистом по привлечению к себе внимания публики на международных встречах, обнажая разногласия в западных рядах и поднимая ставки во все более жарком состязании США. Путину следует быть осторожнее. Его тактическое мастерство, возможно, поможет ему обойти Запад сегодня. Но результатом его остроумия может стать глубокое недоверие к России со стороны Европы и США. Соединенные Штаты могли бы принять новые шаги к тому, чтобы прекратить этот спор, в частности, обсудив, может ли идти речь о фиксированном количестве ракетных перехватчиков на территории Польши. Но основная ответственность лежит на Путине. Все, что он до сих пор предпринимал в этом году, было направлено на то, чтобы сделать ситуацию вокруг ПРО игрой с нулевой суммой, из которой только одна сторона может выйти победителем. Это не государственный подход. Пришла пора Путину преодолеть нелюбовь его страны к Западу и продемонстрировать, что Россия – это партнер, а не старый затаивший обиды враг, считает газета. Британская газета Independent опубликовала открытое письмо группе «Восьми» от Елены Трегубовой, автора книги-бестселлера, журналистки, широко известной своей критикой Владимира Путина. «Я знаю по личному опыту, что собой представляет режим Владимира Путина и какими методами действует российский президент. Меня вынудили просить политического убежища в Великобритании из-за того, что я критиковала Кремль в качестве независимого журналиста. Я постепенно осознала, что возвращение на родину было бы для меня самоубийственным», заявила Трегубова в своем послании. Она считает, что в России происходит трагедия. Ограничения политических и личных свобод ужесточаются день ото дня. Покончив с оппозицией внутри страны, Путин накануне саммита «Большой восьмерки» решил взяться за внешних врагов. Он пригрозил снова нацелить российские ракеты на объекты в Европе, совсем как во времена Холодной войны, и высказал предостережение о гонке ядерных вооружений. Теперь ясно, что эскалация агрессивности Кремля – непосредственный результат политики умиротворения, проводимой западными лидерами, которые в течение 7 лет президентства Путина не желали замечать, как он линчует оппозицию, прессу, неправительственные организации и все демократические институты в России, пишет Трегубова. История не знает ни одного примера, чтобы диктатор рано или поздно не становился опасен для своих соседей, как ближайших, так и отдаленных, отмечает журналистка. Она обращается к лидерам G8. Если после саммита в Хайлингендаме вы по-прежнему будете пожимать руку Путину, словно ничего не происходит, вы еще больше укрепите в нем ощущение полной безнаказанности. Перед Путиным нужно поставить жесткий выбор. Либо Кремль восстанавливает демократические свободы, либо Россия будет исключена из «восьмерки» и других международных клубов держав. Die Welt указывает на то, что Владимир Путин в течение 8 лет управлял из Кремля судьбой России и оставит после себя впечатляющие следы. В отличие от Тони Блэра в Лондоне и Джорджа Буша в Вашингтоне, которые утратили былую популярность в процессе пребывания на посту, Путин и после 7 лет президентства пользуется значительной симпатией населения. Большинство русских хотели бы оставить шефа Кремля, выходца из низших чинов советской разведки, на его посту, если бы, конечно, это было возможно. под руководством Путина, опирающегося на прибыль от экспорта энергоресурсов в доселе невиданном объеме, Россия превратилась из погрязшего в долгах в платежеспособное государство, которое погасило долги перед кредиторами. В начале 2007 года валютные резервы Москвы составляли 300 миллиардов долларов. Объем средств в стабилизационном фонде, пополняемом за счет доходов от экспорта нефти и газа, приближается к 100-миллиардной отметке. Одна из самых больших заслуг Путина, по мнению его соотечественников, заключается в том, что он вернул русским, униженным потерей России статуса сверхдержавы, чувство собственного достоинства. Ощущение того, что мы снова из себя кое-что представляем, также сказывается на атмосфере, царящей в стране, как и выступление российских политиков на международной сцене. Для реальной силы России не хватает мощной экономики, которая получает доход не только от продажи энергоносителей, 25% государственной прибыли, и стали, но и импортирует высокие технологии, оборудование, автомобили. Кроме того, в стране отсутствует гибкое, стабильное демократическое общество, для сохранения целостности которого не нужна внешняя угроза. Воинственный характер последних выступлений шефа Кремля явно не соответствует реальным возможностям страны, отмечает издание. Остается понять, является ли путинская бравада свидетельством восстановленной уверенности России, считающей себя вправе стучать кулаком по столу, требуя уважения, или наоборот признанием слабости власти, понимающей свою шаткость. Углеводороды – вот могущество России. Но Москва с каждым днем все лучше осознает, что эта манна не беспредельна, так как ее инфраструктура не отвечает потребностям, связанным с добычей. Существует также сомнение в том, что предстоящая смена чрезмерно индивидуализированной власти пройдет так, чтобы гарантировать стабильность. Возвращение к националистической идее тогда может стать основой для укрепления режима. И это не самый утешительный сценарий, указывает Ретемпс.